Рассказ Сая о его пребывании в Шулме почти дословно повторял судьбу Нодачи, рассказанную единорогу покойным детским учителем, или судьбу Асахиру Ли, придатка Нодачи, рассказанную мне покойным Друдлом. Или уж как хотите, потому что не в этом дело. Отнюдь не в этом. А вот после их побега из Шулмы 9 их осталось. 9 блистающих и 7 придатков. Тех, кто сумел прийти в Шулму и уйти из Шулмы, оставив там часть своей жизни и часть чужой смерти. 9 блистающих и 7 людей, дважды прошедших Кулхан. Мало их было, очень мало. Так и сидела эта малость на границе Мейлане, перед открытыми дорогами в Кабир, Дурбан, Лаулес, Харзу, и за спинами их незримо оставалась Шулма и встающие над ней Джамуха Восьмирукий и прямой короткий Чинкуэда, блистающий убийца не по принуждению, а по призванию. И еще там были рукоплещущие Джамухи-Шулмусы и дикие лезвия шулмусов. 9 блистающих и 7 придатков уже знали, что это такое. И еще они знали, что дело их неизбежное и безнадежное. И страшное оно их будущее дело. Страшное именно своей неизбежностью и безнадежностью. Но другого выхода у них не было. Или был, но они не сумели его найти. Они разделились. Но Дачи, Шото и Трисая отправились в Кабир. Острая до безумия сабля Кунда Вонг, а также ее спутник, очень прямой и очень упрямый двуручник Клейм, почему-то свое полное имя Клеймора он считал женским и потому не любил, двинулись в Харзу. Как я понял, именно Кунда Вонг или Клейм убили друга Эмрата Идбашара, прошлого придатка пояса пустыни. Двулезвийная секира из семьи Лаброс, полного имени или прозвища которой Сай не запомнил, и отчаянный Акинак Джанг свернули западнее, мимо Хаффы, к Аразму, намереваясь достичь Лаулеза. Это были лишь примерные маршруты, которые каждый был волен изменить в случае необходимости. Они договорились встретиться в Мейлане через полгода, те, кто переживет эти полгода. Ну а то, что произошло вскоре в Кабире, мы, Дзюте, Единорог и я, уже и так знали, и Сай лишь добавил несколько малозначащих деталей к общей картине. Затем, по словам Сая, Нодачи отправился первым в Мейлань, а Трисая и Шото, ну, в общем, понятно. Собственно, вот и все, что мог поведать нам Сай II. Немного. Теперь, правда, мы точно знали остальных, и время встречи, и место встречи. Мейлань. Я сидел и молчал, осмысливая услышанное и соображая, какую все-таки пользу можно извлечь из полученного знания. Единорог, Обломок и Сай II тоже помалкивали. И тут кто-то заговорил. Поначалу я даже не сразу понял, кто. Но после первого удивления до меня дошло, что это никто иной, как Эсток Зарахид. Мой дворецкий, в смысле, меч моего дворецкого. А точнее, дворецкий моего меча и меч моего дворецкого. А еще точнее, бывший дворецкий и так далее.
«Ну, вы даете», —
восхищенно заявил Зарахид, последний раз звякнув о зерцало доспеха, отчего лоск столичных манер как-то совершенно слетел с Эстока. Я еще подумал, что такая перемена вообще невозможна, если сравнить наших дворецких до и после увольнения. Но мне ли говорить о невозможном?
«Ну вы даете! Это ж надо было так ему набалдашник заморочить! А он вам все и выложил! Молодцы, право слово!»
Едва я понял, что практичный Исток убежден, будто все это время хитрый единорог не своим голосом дурачил легковерного Сая, как еще один голос чуть окончательно не свел меня с ума.
«Может, за лекарем сбегать?» — поинтересовался этот голос. «С кем это ты разговариваешь, Чен? Ушастый демон У привиделся,
«Я? С кем это я разговариваю?» Это было первое, что пришло мне в голову.
«Вот об этом я тебя и спрашиваю. Сидишь тут уже битый час и бредишь с открытыми глазами. Бормочешь что-то о каких-то блестящих, как ты им зачем-то свою железную руку протягиваешь от имени человечества, ну и в том же духе. Я, конечно, понимаю, ночью мало спал, бабка эта вредная. Так за лекарем идти или уже не надо?»
«Ну вот. Оказывается, общаясь с блистающими, я кое-что проговаривал вслух. И участливый Антанья решил, что у меня не все в порядке с головой. Впрочем, еще недавно я и сам бы так решил. Кажется, опять придется убеждать. Причем обоих одновременно. Та еще парочка, Кос с Зарахидом, один другого доверчивей». И я заговорил, тяжело вздохнув. Вслух для Антаньи и через единорога для Зарахида. Я часто запинался, пытаясь говорить то попеременно, то сразу для обоих. Очень хотелось раздвоиться. Может, выпить жбан другой и глянуть в зеркало, а вдруг раздвоюсь? Чего на свете не бывает. Выглядел наш разговор примерно так. «Кос, не надо лекаря. С головой у меня все в порядке. И то, что ты слышал, это не бред. Я действительно разговаривал с блистающими. Кто это такие? Ну, это наше оружие». «Нет, Зарахид, это не единорог. Вернее, не только единорог. И вообще, зовей гарду веревочкой и слушай, не перебивая, когда с тобой люди говорят. Люди! Кто такие? Ну, придатки ваши». «Нет, говорю, лекаря не надо». «Да, и твой исток тоже. И нечего на меня так сочувственно смотреть. Ох, зря я тебя уволил, зря. Так бы просто приказал, и ты бы поверил». «Тьфу ты, пропасть! Легче троих саев убедить, чем одного такого недокованного истока. И не надо только начинать про кузницу, где можно без хлопот подлечиться. Никому твоя кузница...»
«Еще бы!» — вмешался Обломок. «А все потому, что он тупой». «Это я тупой?» — возмутился Зарахид. «Это ты тупой!»
«А вот и нетушки!» — возрадовался Обломок. «Я с первого раза понял, а ты нет. Так что все вы тут тупее меня, кроме разве что единорога. Он такой же, как я. Острый!» «Да нет, Кос, не пил я тайком. Вместе ж чай хлестали». «Ох, в священный водоем тебя не пил, говорю. Мне, чтоб до видений допиться, сам знаешь, сколько надо. Правда, меньше, чем Каблану, тому вообще... Ладно, не об этом речь. Живые они, говорю тебе, живые, хоть и железные». «Дался тебе этот лекарь!» «Эй, Зара, это я, Чен. Да плевать мне, что ты не веришь. Я и сам уже ничему не верю. Ты знаешь, твой Кос и впрямь придаток. Давай я тебе другого подыщу, не такого упрямого. Не хочешь? Ну, как угодно». «Не веришь, Кос упрямец? Ну, я сейчас тебе докажу. Зарахид, а вот он говорит, что ты железо».
«Да, и все».
«Правильно, я бы тоже обиделся. Слушай, а ты про Коса что-нибудь такое знаешь, чего никто больше не знает?» «Нет, про его дедушку не надо, давай прямо про Коса». «Ага, сойдет. Так, ну да». «Прямо тобой и лупил? Молодец, Зара! Так их, придатков этих недоверчивых!» «Вот ты, Кос, помнишь, как в детстве, лет эдак 8, ты чуть исток свой не сломал? А вот знаю, знаю. Ну и что, что меня тогда на свете не было? Мне твой исток и рассказал. Ты еще загнал Зарахида в щель в каменном заборе, вытащить не мог и полчаса рыдал на весь двор, пока отец твой не пришел и по заднице тебе не надавал вытащенным истоком плашмя. Слушай, Зара, а какой придаток был лучше? Кос наш, отец его или дед? Ну, понимаю, что смотря в чем. А, это хорошо, что Кос. Ах, он на деда похож. Вот и я был решил, что на деда, только на моего. Ты помнишь, как он во дворе ночью и с саем в левой руке прыгал? Еще бы не помнишь. Говоришь, что иначе неудобно было бы... Ладно, давай об этом после. Ну что, Кос, съел? Лекаря случаем позвать не надо?
«Бросьте меня в священный водоем!» только и смог произнести потрясенный Кос и с неподдельным страхом посмотрел на собственный меч.
Последним неверующим в нашем обществе оказался Зарахид. Его убеждали уже все вместе. К этому делу присоединился даже новообращенный Сай II. А Кос, дослушав историю Сая в моем вольном пересказе, воспылал к Саю необоримым сочувствием и сообщил через меня единорога своему несгибаемому истоку несколько таких интимных подробностей их совместной жизни, что упрямый Зарахид мигом отказался от идеи ржавых гард и мозгов и понял, что никто над ним смеяться и не собирается. Хотя смеяться-то как раз смеялись, особенно Обломок, чьи язвительные замечания сыграли не последнюю роль в деле приобщения Зарахида. Признаться, нелегкое это дело убедить хоть человека, хоть блистающего, в чем-то, во что он упорно не хочет верить. Особенно, когда все используют тебя как переводчика, а ты еще норовишь и от себя пару слов вставить. Хорошо шулмусам. У них, говорят, оружие безмозглое. В конце концов, я от них сбежал. Ужинать, поскольку обед мы давно пропустили. А Кос вскоре присоединился ко мне, оставив Зарахида с его собратьями блистающими. У него, у Коса, а не у Зарахида, голова шла кругом, и он в течение ужина основательно прикладывался к кувшину для восстановления душевного равновесия. У меня в мозгу тоже непривычно звенели голоса, перебивающих друг друга блистающих, так что по части кувшинов я не отставал от Антаньи. И в итоге у нас головы снова пошли кругом, но уже совсем по другой причине. И мы вернулись в келью, чтобы продолжить разговор, упали на кровати и уснули. По-моему, Кос не человек. По-моему, он дальний родственник бога виноградной лозы красноносого Юя, или ближний родственник, или даже сам Юй. Во всяком случае, похмелья у него не бывает никогда. Я еще только с трудом разлеплял правый глаз, а Кос за это время успел умыться, одеться, побриться, сходить позавтракать и теперь носился по комнате, пританцовывая и размахивая руками.
«Вставайте, высший чен!» напевал Кос, как в старые добрые времена. «Вставайте и радуйтесь жизни! Я вот, например, радуюсь, да и хозяин этого свинарника тоже, небось, радуется, поскольку содрал с меня лишних полтора динара. Ладно, вещь того стоит, и какая вещь!»
Я скосил на Антанью недоразлепленный правый глаз и обнаружил у него в руках что-то зеленое, блестящее и напоминавшее помесь плаща с халатом.
«Что это, Кос?» — просипел я. «Это настоящая оразмская марлотта!» — назидательно сообщил Кос. «Так что с тебя полтора динара за одежку и два динара за услугу. Такую замечательную марлотту даже в кабире днем с огнем не достать. И просто обидно, что носить ее будет такой придаток, как ты. Вставай, вставай, нечего на меня поглядывать».
Я потянулся и задел лежащего поперек кровати единорога. Он был без ножен.
«Кто там орет?» — недовольно прозвенел из угла Обломок. «Зарахид, скажи своему придатку, чтоб замолчал». «Сам ты придаток!» — обидчиво заявил Исток. «Обломок незаточенный! Это же этот... Кос Антанья! Человек! Мой личный человек, понял?»
«Понял», — оторопело брякнул Дзю и замолчал.
А часа через два мы выезжали из караван-сарая. Я был поверх доспеха в новенькой марлотте, зеленой, как молодая листва. Это все же оказался плащ с капюшоном, подобием откидных рукавов и хитроумными застежками на груди. Так что, застегнувшись и накинув капюшон или обмотав шлем тканью, превратив его в тюрбан,
я немедленно превращался в почти что обычного человека, переставая привлекать всеобщее внимание. Это было очень кстати, а 2 динара за услуги Кос не взял. 1 взял. Блистающие тоже несколько поутихли и теперь не лезли в разговор все сразу, перебивая друг друга. Да и я, надо сказать, начал понемногу привыкать к двойному общению. Впрочем, ехать стало намного веселее. Как-никак нас теперь было 6. Добравшись до Хаффы без приключений и не заезжая в город, мы взяли круто на северо-восток и еще через день присоединились к каравану фарусских купцов, идущему в Мэйлань. «Мэйлань!» — звенели о дорогу копыта моего коня. «Мэйлань! Мэйлань! Мэйлань!»